не тое, што не знікла, таму што я вот, напрыклад, бачыў дадзеныя па Украіне а пытанні. Людзей пыталіся, вот, ці вырасла карупцыя пасля таго, як скінулі Януковіча. Ну, адносная большасць сказала: "Так, вырасла".
Я не согласіся, што сейчас уже так уже Украіне демократія такая, да, там сейчас якраз такой переходный период, а не тут демократія, да, но в борьбе с теми, с прежним режимом, да, они немножко перекрутили гайки, да, и в том числе в отношении независимых СМИ. Ты что-то начинаешь там копать под действующую власть, да, ты сразу там становишься телевизионным гранта, да. То есть, и здесь, я думаю, после смены власти, вот я разговаривал с журналистами украинскими, доступ к информации немножко, даже немножко, а значительно усложнился в Украине. Поэтому при переходе к демократии очень важно, чтобы журналисты независимо за прежний режим, за новый режим, да, или вообще ни за какой режим, чтобы они имели доступ ко всей информации, к каждому чиновнику, чтобы могли прийти в Мингосполком тот же, да, сказать: дайте мне табель зарплат всех чиновников ваших. И каждый чиновник сколько чего получает, чтобы ему посмотреть. Да. Захотел, он опубликовал. Посмотрел, что это интересно, людям знать, да. Значит, опубликовал. Максимум доступ к информации, к тендерам. Слава богу, у нас тендера сейчас более-менее открыли, да. Но максимум информации, какие тендера, где проводятся, какие условия, кто победил, на каких условиях. В любом случае, где бы государственные деньги ни крутились, какие бы ни распределялись, все, не должна играть коммерческая тайна. Вообще не должно быть никакой коммерческой тайны. Все должно быть максимально открыто, максимально прозрачно, чтобы все люди видели, за что, какие деньги они платят. Смогли, купили, там, например, там, какое-то медицинское оборудование. Они должны за такую-то сумму купили такое-то медицинское оборудование. Залезли в интернет, посмотрели. А вот, смотрите, вообще такую сумму, если там в интернете продается такое же, раз дешевле. Возникли вопросы, понимаете?
Питание достатково складанное, потому что как раз та молодая демократия, то, что мы бачим вот на Украине, в Молдове, там молодые еще такие неусталеванные демократы, они, конечно, створают небезпечную такую зону для росквиту коррупции, вот, бо уменьшение вот этого авторитарного контролю, оно дает, как бы, інший выбух фантазии, вот, людей, каким чином можно, так сказать, где-то что-то отщипнуть вот, и отримать, то, конечно же, есть певные инструменты контролю над ситуацией, борьбы с коррупцией, и некоторые из них тут уже были названы, это вот прозрыстость державного життя и взаимоотношения в державе, которые могли бы контролироваться и прессой, и неурадовыми организациями. Но створение так само, конечно же, антикоррупционного комитета, это значит людей, которые обдумали, какие вот схемы прозрыстости ситуации могли бы запрацовать в тех или иных галинах державного життя. Вот. Я думаю, что при цвярозом подходе и уличивающем, что все ж таки демократичная частка белорусского громадства, она та как раз найменьш коррумпована, она має найменьший доступ до неких льготов и махчимости користаться з тих добротов, які має держава на сьогоднішній день, то якраз ось демократична частка білоруського громадства, вона має добрий шанс ось зменшить цей узровень корупції в громадстві і скласти такі порядки у державі, завести такі порядки, які б дозволили контролювати корупцію у Білорусі і тримати її узровень, ну, на низьким неким стопні.
Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт», кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Аліс Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сяргей Сацук. Вядучы Юры Дракахруст. А зараз пра тое, хто і як павінен падтрымліваць зняволеных.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Паводле ацэнак экспертаў, доля апраўдальных прысудаў у Беларусі цалкам мізэрная і складае прыкладна, як у суседняй Расіі, недзе да 1%. У еўрапейскіх краінах гэты ўзровень прыблізна разоў у 20 вышэйшы. Пры такім ухіле ў бок абвінавачвання, мяркуюць адмыслоўцы, выносіцца шмат несправядлівых прысудаў, у тым ліку і заказных. Про то, что в белорусских тюрьмах прикладно от трацины до половы изневоленных сидят у вынику миновито таких присудов, свечат у своих интервью и многие из былых вязнев, удельников наших минулых программов. Ни одной еще доводилось чуть, як за час протяглой изоляции многие засудженных губляют былые сувязи с семьей, сябрами, коллегами. Больше такого, человека у тюрьме развучивают трымать нож и виделец, на ноу доводится вучиться корыстаться колисти звыклыми бытовыми речами, горш за все, что у таким стане человеку нема где працавать и где жить. Не диво, что назад за краты вертается про нам все кожны другие. Кто и як повинен подтрымливать зняволенных? Такая тема нашей сегодняшней передачи и такая тема нашего традиционного питания, якое мы провели на улицах Могилева.
И родные, и правооборонческие организации созданы для того, чтобы оказывать поддержку, помогать людям. Это их основная задача. Не совсем хорошо, когда люди остаются одни в таком положении. Если поддержка это им идет, то легче переносит ситуацию.
Государство должно поддерживать, потому что ему с этими людьми дальше жить. Они никуда не денутся, они тут и выйдут опять. Значит, надо их поддержать.
Сложный вопрос. Дело в том, что ведь они же не исправляются, выходя оттуда. Они только матереют. Поэтому государство себе на шею новые проблемы выращивает. Не карать их надо. Тут надо по-другому как-то. Вот они карают из поколения в поколение, и ничего не меняется.
Ну, родственники, естественно, поддерживают. Много в тюрьмах сидит невиновных. Закрывают только, чтобы закрыть дело. У нас был плачевный опыт, что закрыли невиновного человека и правды не нашли. Он сел 17-летним парнем на 10 лет, и потом пошло по наклонной плоскости. Сломали человеку жизнь, и никто не поддержал. А родственники, может, в силу того, что не материально обеспеченные, а простые просто люди не смогли поддержать где-то кому.
Ой, какой-то такой, знаете, сложный вопрос. Ну, родные, наверное, в первую очередь. Организации, наверное, тоже должны. Благотворительные, но только тех людей, которые осуждены не за серьезные
преступления. Те, кто за серьезные, они должны следить на казенном?
Подтрымливать, наверное, нельзя, потому что они опасны для общества.
Ну, я думаю, родня и как-то организации должны. Можно даже благотворительно. Ну, люди ж, понимаешь, сидят, и мало ли. Кто-то за это сел, кто-то за это. Может, кто ни за что сидит. Шесть. Не, я думаю, кто серьезный, тех не надо. Если кого-то убил, думаю, не стоит его поддерживать. Чтобы ему было просто наказание это.
Осужденных нужно выпускать. Они ни за что сидят. Следствие не разбирается. Им главное дело закрыть, и все.
Чего они на казенном будут сидеть? Они поддерживают так и так родственники. А государство дает минимальное, и все. На сигареты, на чай, все.
Так это достатково, те нет?
Хватает. Украл в тюрьму. Пускай там думает, как жить дальше.
Ясно. Они нарушили закон. Закон должен отвечать. Ну, а поддерживают родственники, ну и благотворительные, наверное, организации. Только другого выхода нет. А кто оттуда не выходит за злобным? В основном-то озлобленные выходят, потому что какая-то часть не по своей вине туда попадает.
Былые политвязень Олесь Михалевич, юрист поводле адукации, экс-кандидат на президентскую посаду на выборах 2010-го. Днями после больше як 4-годовой эмиграции он вернулся на родзиму. Поводле ягоных слов, тема реформования системы выполнения покараний цікавит его и як адмысловца, и як белорусского громадянина. Бо сегодня от этого не застрахованы никто, каже Михалевич. Гэта тэма прысутнічала і ў ягонай прэзідэнцкай праграме. Алесь Міхалевіч лічыць пазбаўленне волі адным з самых эфектыўных сродкаў пакарання, аднак пры гэтым дадае, размова ідзе толькі пра пазбаўленне волі, без усяго астатняга, а менавіта без пазбаўлення зняволенага права на перадачы, тэлефанаванняў, сувязі з вонкавым светам, знявагі яго як асобы. Олесь Михалевич.
Я, зрозуміло, не веру, то есть, что не будет потребно позбавление воли. Это один из достатково эффективных сродков покарания. Але я уверен, что сродком покарания является уже само позбавление воли. То есть все остальные речи, как, например, позбавление передачи, позбавление переписки, позбавление связи с родными, это уже перебор, что называется. Тюрьмы должны выправлять людей, а для этого должна быть социализация.
А в наших умовах якраз соціалізації нема. Все створено для того, щоб чоловік вийшов з тюрми вовком. Люди не повинні не губляти сувязь з вонковим світом, але повинні комунікувати. То треба, щоб їх такі можливості були на сьогоднішній день у тюрмах. Люди, скажімо так, виходять з тюрмів без сувязі у попередніх, які у них були, і з вельми великими злочинними сувязями. Могу навіть про себе сказати, що коли я знаходився у слідчому ізоляторі міністерських справ, то зрозуміло, з тими злочинцями, які там були, ми обмірковували їх, що називається, кейси, тобто їх випадки, і обмірковували у тим ліку, у згляді ще того, у чим були помилки, чому їх затримали і так далі. Вельми бачно, що ті, хто вже проходили про тюрму, вони завжди більш професійні злочинці, ніж ті, хто не проходили.
Ви зараз розказали про володарку, да?
Американки це не тичилося, бо в американці я, крім одного чоловіка, який вживав наркотики, ну і який сидів після якого ходили за гандлі наркотиками, я хіба злочинців і не пам'ятаю, бо всі остатні люди, яких система розламувала, ламала на показанні супроти когось іншого. І у американців все ж таки контингент вельми інтелігентний, я би сказав, інтелектуальний. Ну, наприклад, в той час, коли сидів я, сиділо все керівництво тракторного заводу, сиділи люди з департаменту фінансових розслідувань. Сиділи в околі, я б сказав так, вельми інтелігентні люди, чия вина заключалася у тим, що вони потрапили не в той клан, який на той момент керував Білоруссю.
Білоруська тюрма, російська, гэтак же, гэта абсолютно такі закриті інститути, лічаться, да, об'єктивно. І у Білорусі, принамсі, де нема такого моцного руху, ось гэтых всяких організацій доброчинних, правоборонших, які там трапляють туди. Одіний ось такий момент транспорту, транспарентності. Турма, коли трапляють політв'язні, і вони щось пишуть, вони щось розказують, їх свояки огучують, потім випускають політв'язню, а проблема пенітенціарної системи залишається, бицем би нема гэтых турмов і увогулі. Вони закриті від громадства, і ми думаємо, що їх нема. Ось як це повинно виглядати? Політв'язні там годами повинні про їх розказувати, що там може бути, щоб інформованість населення все ж була про гэта.
Я думаю, що перш за все повинно бути увогуле більш відкритих турмов для журналістів, для громадськості, для адвокатів і так далі. А на сьогоднішній день цього всього нема. Ну і повинні бути так само відповідні правооборонні організації, більш правооборонних організацій, які займаються турмами. Наприклад, у Польщі після демократичної трансформації резко поліпшилася ситуація у турмах, якраз тому, що той чоловік, який займався реформуванням турмов, сам про них проходил, сам провел там достатково серьезный термин. И ненавидя тому, и он ведал не этой внешней частки. Бо что звучайно, заявляют, вертают люди увагу. Вот нагадаю просто выпадок, когда со мной сидел громадянин Афганистана с белорусским видом на жихарство у американцев. И когда мой инчий знакомый сказал, что ну добро, нас тут, конечно, дрэнна, з нас тут здзекваюцца, але все ж таки тут лепш, чым у турме у талібах. На што гэты афганец сказаў з жахам у голасе, кажа, я быў у турме талібана, там няма вось гэтай ўсёй мадэрнізацыі, паказаў на белыя прасціні, але да людзей там ставяцца нашмат лепш. І якраз большасць вонкавых камісій бачыць вось гэтую мадэрнізацыю, бачыць пастель, бачыць там матэрыяльныя умовы і абсалютна не звяртаюць увагу на то, як ставяцца да людзей. А вядома, што калі да людзей ставяцца як да ската, дык гэтыя людзі вельмі хутка скот і ператвараюцца. І гэта праблема, адна з асноўных праблемаў беларускіх турмаў.
У ефіры «Свабода ў турмах». Гость нашай праграмы былы палітвязень Алесь Міхалевіч.
Я бы ўвогуле параіў у тым ліку сённяшнім кіраўнікам усім таксама падумаць над гэтым пытаннем, таму што ніколі не ведаеш, калі там апынешся. І лепш гэтай рэформы так, каб незалежна ад таго, хто туды трапляе, у чалавека была магчымасць захаваць сваю гонар і годнасць. І тому я абсолютно упевнений, что этими питаниями просто треба серьезно заниматься и на политическом уровне, и на громадском уровне, и на уровне журналистов, и тогда уже наступят измены. И прежде всего наступят тогда, когда в Беларуси прийдет демократы, и когда голос людей будет иметь нашмат большее значение. Потому что у белорусов есть разумение того, что в турму может потрапить каждый. Может потрапить их сын, могут потрапить и они сами. Может быть, что за угодно, так? на машине наезжаешь на пешехода абсолютно выпадково, и ты идешь в тюрьму, потому что тебе нанес тяжкие пошкодження, тебе это пешеход заезжает. Так, в этой ситуации может быть кожный белорус.
Оппозиция калі-небудзь, яна выступала вось перад выборные некие программы за то, каб некие змены были у гэтым?
У мяне, як у кандидата у депутаты, напрыклад, як у кандидата у президента, заўсёды гэтая тема присутнічала. Напрыклад, я заўсёды казаў про замену всяляких квотов на передачи и посылки. Чаму, калі людям готовы дапамагаць, хтось готовы помогать, это повинно фильтроваться, это повинно обмежовываться. Люди повинны иметь столько передач и посылок, сколько им готовы пересылать. Я в этом не бачу ничего дрянного. А у нас так само это выкористовывается, как один из моментов покарания. Тебе обмежовывают у посылках и передачах. В общем, белорусский криминальный кодекс достаточно жесткий. Я лечу, что в Беларуси вельми часто вырисовывается утримание под вартой, так званое, чтобы змусить людей дать показания. Так не повинно быть. Как раз в этом плане можно развивать такие речи. Как раз ты же хатний арыч с бранзолеткой без знаходжения милиции в кватеры. Бо гэта, зразумела, вельмі дорага, утрымліваць паліцыянтаў, якія без часу сядзяць і вартуюць кагосьці. Увогуле, в Беларусі вельмі шмат злачынстваў, за якія на большасці іншых краінаў не прадугледжана пазбаўленне волі, а ў Беларусі за гэта ёсць пазбаўленне волі. Думаю, што гэта вельмі кепска, бо суддзя мае вельмі шырокія магчымасці стасаваць і пагражаць людзям пазбаўленнем волі для таго, каб вымусіць іх адпаведныя паказанні супраць іншых людзей, напрыклад. Гэта дрэнна, бо гэта ўсе асноўныя прынцыпы правасуддзя. Мне здаецца, што, кажам, гэта тое, што мусіць разумець усе.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы «Не ў забаве».
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Тэма нашай сённяшняй праграмы – хто і як павінен падтрымліваць зняволеных. У адпаведнасці з еўрапейскімі стандартамі сапраўдная сацыялізацыя вязня магчымая толькі ва ўмовах так званай адкрытай турмы, калі гэтую ўстанову наведваюць як мага больш людзей звонку. Лічыцца, што грамадства павінна ведаць, што там адбываецца насамрэч і як там усё уладкавана, кантраляваць і спрыяць таму, каб сувязь вязня з волі не абрывалася, а захоўвалася. У гэтым сэнсе беларуская турма – лічыцца адной з найбольш закрытых у Еўропе. Доступ у яе немагчымы для абсалютнай большасці праваабаронцаў, назіральнікаў, журналістаў. Лера Хоціна, жонка палітвязня Мікола Дзідка, некалі ў інтэрв'ю нашай праграме, запіс быў зроблены да вызвалення яе мужа, выказала думку, што пэўная адказнасць за развіццё працэсу транспарэнтнасці турмаў нясуць у тым ліку і самі былыя сядзельцы, і найперш палітвязні, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі найбольш прасунутай часткі турэмнага насельніцтва.
Придет другой президент, демократический, либеральный, любой, и ничего не изменится. Точно так же останется в тюрьме, так как и было. Разве что придется, скажем так, отвечать каким-то международным нормам. Просто почему я так утверждаю? Потому что я абсолютно не вижу у людей никакого интереса к этому. Что меня сейчас возмущает, это то, что, вот, понятное дело, нехорошо, что все эти люди отсидели после 2010-го и некоторые еще сидят, но я считаю, что любой опыт — это опыт, которому нужно учиться и понимать. Я думаю, что многие на собственной шкуре поняли, что действительно все эти люди, которые там сидят, не просто говно и отребье какое-то, да, как думают большинство, и что этого надо стыдиться и вообще с этими людьми не общаться. Это такие же люди, как они сами. И вот что меня сейчас ну, скажем так, возмущает, это то, что все вышли, и никто опять не заявляет эту тему. Если вот кого-то спросит журналист, ну, прям вот спросит, он ответит, но никто не заявляет. Человек вышел оттуда, ты сам, тебя притесняли там несколько лет, там 5-6 и так далее. Ты понимаешь, что там остались твои же как бы сотоварищи. Я понимаю, что это не подвластно, наверное, одному, двум и трем человекам. Это просто в целом, да, тенденция какая, что ты меняешь тюрьму на более широкую, да, решетки, и все, ты как бы забываешь о том, что есть. Ну и вот в этом проблема.